Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Людмила Тарасенко, заведующая отделом древнерусской живописи Государственного исторического музея. Мы говорим о выставке, которая открылась сейчас в здании музея на Красной площади. Напомню, адрес — это Красная площадь, дом 1, новый выставочный зал. Там сейчас занимают иконы из Ярославля, которые были тем или иным парадоксальным образом обнаружены, спасены. Но вот в основном мы говорим про иконы, которые обнаружились на чердаке митрополичьих палат в Ярославле. Умелые мастера, знающие толк в сохранении памятников древнерусского искусства, спрятали эти иконы таким образом от представителей советской власти, которые, соответственно, они же, ну, у нас была вот эта история с уничтожением святынь, с разорением храмов, она была печальная, там не только, собственно, руководители, там, не только власть в этом участие принимала, но и народ, и все. Вот. И эти люди глубоко неравнодушны, рискуя собственной жизнью, правильным образом укрыли, спрятали эти иконы, упаковали их там в какие-то опилки или строительный мусор. И вот их удалось сейчас найти, и реставрация идет полным ходом. 36 икон сейчас выставлены в Государственном историческом музее. А выставка называется «Обретение». И вот, как мне кажется, все-таки здесь речь идет не только об обретении этих икон, но и об обретении, может быть, даже своей истории, каких-то смыслов, которые очень для нашей жизни важны, но мы, может быть, ну как, не до конца еще их чувствуем, понимаем, не до конца к ним вернулись. Вы начали рассказывать про то, что эта выставка открывается расстрельной иконой. И дальше там можно еще другие не менее прекрасные иконы, тоже с интересной и очень такой трагичной судьбой увидеть. Что еще вот самое знаковое, кажется, вам там? На что можно обратить внимание, да.
Знаете, даже вот эта икона, она, собственно говоря, несмотря на значительную утрату, там практически весь низ утрачен, немножко утрачено на верхнем поле, она прекрасной живописи, она очень характерная для Ярославля. Искусство Ярославля, искусство иконописи Ярославля совершенно замечательно, невероятно радостно, невероятно просто привлекательно. И вот эти вот черты узорочья, красота, нарядность цвета, это все мы видим в тех памятниках, которые представлены у нас на выставке. И мы можем проследить, ну, это как раз была задача, когда мы готовили ее, мы можем проследить, как искусство ярославское развивалось от второй половины XVI века, как постепенно вырабатывалось, ну, строго ярославская стилистика, как она соприкасалась с московскими модами, на что Ярославль откликался, на что он не откликался, а придерживался своих каких-то традиционных принципов. И вот здесь очень интересно, что можно увидеть несколько икон, которые на первый взгляд кажутся намного более древними, чем они есть на самом деле. Но это иконы уже XIX века. Вот это очень такая своеобразная и важная черта ярославской иконы. Ярославцы уважали свое прошлое. Они его любили. Тем более, что вторая половина XVII века, XVIII век – это время, когда Ярославль занял очень такие высокие позиции среди русских городов. Там развитие торговли, производства. То есть это богатый город. И они, то, что они создали в это время, ярославцы, для них это было как бы эталоном, к которому они стремились и в конце XVIII века, и в XIX, когда уже Ярославль все-таки становится, ну, город губернский, но как бы рядом со столицами он уже не так котируется. Вот, поэтому такое стремление не потерять свое местное своеобразие, оно очень характерно для Ярославля. Оно окрашивает искусство и XVIII, и XIX веков совершенно в особые тона. Кроме того, у Ярославля были свои святыни. И среди тех памятников, которые были сейчас отреставрированы, смогли оказаться на выставке, мы видим основных, главных святых Ярославля. Это первые канонизированные святые Фёдор, Давид и Константин, благоверные князья, которых очень любили, их канонизировали в XV веке. В более позднее время канонизировали Константина и Василия, благоверных князей, но жили они чуть пораньше, чем вот те, о которых я говорила до этого. И вот две иконы, одна трое святых Фёдора и его сыновья, другая Владимир Равноапостольный, и вот эти два князя Василий и Константин, вот эти две иконы, они как бы являют нам вот главных почитаемых святых города. Мощи хранились одних в Успенском соборе, других в Преображенском, Спас-Преображенском монастыре. И вот любопытно, когда ополчение Минина и Пожарского направлялось к Москве, то молебны были отслужены и у одних мощей, и у других мощей. Иконы великолепные, хорошо сохранившиеся. То есть это вот просто такой праздник для людей, которые любят русское искусство, русскую икону. Это потрясающие образы. Образ Толстой Богоматери, главная Богородичная святыня Ярославля. Там есть прекрасная икона XVIII века, икона Толстой Богоматери.
А насколько Ярославскую школу иконописную коснулось такое своеобразное обмерщение? Вот мы можем говорить о том, что, наверное, последним московским иконописцем классической школы, он же стал, наверное, открывателем новой уже такой более западной традиции, был Симон Ушаков. Там последний, наверное, так монументально древнерусский расписанный московский храм, кстати, ярославского гостя, купца Никитникова, церковь Троицы в Никитниках, кстати, тоже бывший филиал исторического музея. Ну и он же, наверное, Симон Ушаков, открыл в конце 17-го, начале 18 века новый путь российской иконописи, по крайней мере, в московской школе. А вот насколько ярославская еще сохраняла традиции? Или она тоже достаточно быстро в то же время, а может быть, еще раньше, перешла вот на этот новый европейский лад?
Такое живоподобие. Знаете, ну, то, что сделал Симон Ушаков, это нельзя назвать обмерщением.
Ну, я, может, не совсем правильно выразился просто, да.
Вот. И у него, конечно, было очень много последствий. В XVIII веке мы в самых разных местах России, и в Сибири, и на севере, там и Новгород, Запад, мы видим как бы отблески вот того, что было сделано Симоном Ушаковым. Вернее, вот это то, что было разработано школой оружейной палаты. Это находит как бы свое продолжение уже вот в иконописи XVIII века. А вот Ярослав, у вас замечательный вопрос, потому что, как я уже говорила, они свое родное особенно чтили, поэтому что-то у них перешло, то есть они восприняли. И надо сказать, что многие ярославцы, вы совершенно правильно тоже говорили, они в Москве работали, их привлекали к тем проектам, как мы сейчас говорим, которые в Москве постоянно осуществлялись. То там роспись одного храма, то другого. Вот собирали народ отовсюду, из Ярославля, из Костромы обязательно. Вот. Так что ярославцы очень хорошо знали, что происходило в Москве. Но сказать, что они прямо вот стали повторять все, нет. Как раз вот иконы, собственно, второй половины 17-го, начала 18-го, это вот ядро, основное художественное ядро этой выставки, оно показывает, что что-то было взято, но далеко не все. А вот эта вот любовь к узорочью, немыслимая просто, к такой вот интенсивности цветов, определенное сочетание цветов, это строго ярославское.
Я вспоминаю сейчас пример Палиха, Палихская иконописная школа, которая в тот момент, когда уже стало понятно, что перспективы у иконописцев нет реализовываться дальше, ну или как-то вообще делать то, что они делают, то, что они умеют, и, а там же все село же занималось, да, и иконописью, и что дальше не будет на это ни заказа, ни спроса, ничего, и вообще это все риск для жизни. Стали думать, что же делать, и вот придумали Палиховскую лаковую миниатюру, по примеру, по-моему, Мстёра была первой, кто пошел по этому, нет, я не помню, кто точно.
Но это все окраина как раз Ярославской школы.
И вот когда в наше время уже стали внимательно вглядываться и думать, а что же это все так напоминает, вот эта пальховская лаковая миниатюра, обнаружили, что действительно это законсервированная иконописная традиция. А если эта традиция, она передалась, значит, ее в принципе, можно расконсервировать обратно. Я просто знаю, что вот есть, там, например, Анатолий Владимирович Влесько, который прекрасно, блестяще, вот исследуя историю консервации, расконсервирует сейчас, возрождает там иконописную традицию, и, ну, просто удивительно это все замечательно и прекрасно. Не было ли чего-то подобного в Ярославле?
Нет, надо сказать, что вот если говорить про первые годы советской власти, то вот вы назвали вот Холуи еще добавить к Палеху и Мстюре, а вот Федоскина, но Федоскин все-таки это не икона была, это изначально был промысел. Больше, пожалуй, нигде вот так вот, чтобы законсервировалась, как вы говорите, традиция иконописная, мне кажется, больше нигде такого не было у нас. Но как только стало можно писать иконы, ну, надо сказать, что даже когда и нельзя было писать иконы, их же все равно писали, потому что храмы все-таки были, и
стоит сказать о том, что это хороший заработок был в то время, потому что советские иконописные артели, которые, ну, даже не совсем подпольно, но ходили по, там, Ярославль, я уже неоднократно говорил, вообще Ярославль был славен тем, что в Центральной России там было самое большое скопление действующих храмов. Ярославская область, часть Ивановской области, часть Тверской области, которые примыкают друг к другу, это вот такое средоточие действующих храмов. И поэтому для ребят, искусствоведов, это был такой хороший летний заработок, ходить по селам, подновлять, писать на заказ. Мы благодаря этому имеем достаточно много икон, которые были сделаны в середине 20 века под старину.
Да, иногда, вы знаете, бывают очень интересные иконы того времени. Но главное, что сейчас, когда открыты все возможности, мы видим колоссальное разнообразие. Кто-то возрождает икону византийскую, кто-то эпохи Дионисия, кто-то эпохи Рублёва, кто-то там еще чего-то. В общем, колоссальное разнообразие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним, что в гостях у Светлого радио Людмила Тарасенко, заведующая отделом древнерусской живописи исторического музея, Государственного исторического музея на Красной площади. И мы говорим про выставку, которая была открыта в неделю назад. Замечательная выставка «Обретение», где представлены 36 икон 16-20 веков из Ярославля. Мы сейчас говорим про особенности Ярославской художественной школы. Впрочем, наверное, несколько столетий подряд у нас и господствовали две школы здесь, в центральной части России, это Ярославская и Московская. Они не то чтобы соперничали, где-то водораздел такой проходил, куда доходила Московская и откуда начиналась Ярославская, даже вот по сельским храмам той же Ивановской области, Ярославской, нынешней Владимирской, можно проследить вот этот переход в живописи. А насколько иконописные выставки сейчас популярны?
Вот вы задали очень сложный вопрос. Ну, кто делает такие выставки? В историческом музее они бывают не очень часто. Бывают в Кремле, бывают в музее древнерусского искусства имени Андрея Рублёва, в Коломенском. Ну, иногда неожиданно бывает в Царицыно, например. Сказать, что народ валом валит, нельзя. Но все-таки интерес есть, и он какой-то достаточно устойчивый. Поэтому я надеюсь, конечно, что на эту выставку все-таки придет достаточное количество людей. Выставка, в самом деле, дает представление о Ярославской иконе, и мне, вот как человеку, который очень любит Ярославль, мне бы очень хотелось, чтобы она пробудила желание посетить сам Ярославль. Там потрясающий музей, вообще сам город потрясающий. Там сохранилось все-таки очень много храмов.
Какие росписи в Ивановском храме, которые все на купюре в 1000 рублей видели?
Ну вот да, понимаете, то есть посмотреть сам город фантастический. Там, в общем, всё-таки центр хорошо сохранился.
А вот скажите, что посетить обязательно, если приехать в Ярославль? Посоветуйте.
Вы знаете, ну я могу сказать, что в первую очередь это митрополичьи палаты. Они, я имею в виду коллеги наши, очень много раскрыли икон за последнее время. И поэтому каждый раз, когда приезжаешь раз в несколько лет, то видишь новые открытия. Это очень здорово. У них очень большая полноценная экспозиция, которая показывает с древнейших времен до вот уже конца 17 века. Очень богатая экспозиция, замечательная экспозиция краеведческого музея, которая расположена в Спасском монастыре. Вот. А дальше сам город, памятники архитектурные, прекрасные. В общем-то, много там приведено в порядок, поэтому как бы сердце не болит, смотришь, радуешься.
Да, в последние годы особенно.
Да, да, вы знаете, поэтому, конечно, вообще, слава богу, что такой внутренний туризм сейчас как-то достаточно развит. Очень многие ездят с православными какими-то туристическими агентствами. Я знаю, что приходы устраивают свои поездки, заказывают автобусы и ездят по разным тоже таким вот местам, посещая и музеи, и монастыри.
А лучше самим, потому что здесь сам человек распоряжается своим временем, есть интернет, есть замечательные справочники, и можно выбрать хороший день, хорошую погоду.
В общем, да, те, кто на европейской части России живут, и лететь никуда не надо для того, чтобы доехать до Ярославля.
А в Ярославле аэропорт есть? Международный.
Даже и так. Да, пожалуйста, можно и полететь. Но это просто уже связано с определенными сложностями. А так, если есть машина, просто проснуться в субботу утром, сесть в машину, взять там в охапку детей, привезти и показать всю эту красоту. Это же прекрасно. Тем более сейчас уже скоро весна. Очень хочется на это надеяться. Она обязательно придет. И потом вот эти вот летние месяцы, ну, это же прям вот самое замечательное, когда еще не отпуск, но вот есть выходные, субботы и воскресенье. Что может быть лучше?
Я тоже так думаю.
Давайте вернемся сейчас немножечко к выставке. Мне бы все-таки хотелось, чтобы еще, может быть, чуть более подробно мы с вами остановились на особенностях именно ярославской иконописной традиции. Я вот вообще не искусствовед и не историк, в отличие от Лёши. Но я, глядя на работы, какие-то там фрагменты, то, что представлено на сайте выставки, смотрела на это и думала, что вот эта иконописная традиция, она чем-то выделяется. Вот что-то в ней есть такое, что, глядя на это, я сразу интуитивно, чисто интуитивно могу сказать, что это вот что-то там ближе к Ярославлю. Я сама не понимаю, почему. Но на уровне каких-то, знаете, вот визуальных таких ассоциаций. Что такое выдает Ярославскую иконописную школу?
Ну, характерные очень узорчие.
Так, это мы уже про это поговорили, да.
Но есть особенности, ну, мне трудно будет сформулировать это, показать легко, особенности, как лепятся лики.
Вот я хотела сказать, такой, да, лики, это не... потом волосы.
Ну, здесь очень многое, в принципе, это, так сказать, для любой школы. Принципы одни и те же. Но, тем не менее, результат, как это делается, как, вернее, получается. Вот у ярославцев есть особенности. Есть особенности в новгородской живописи. Потом, что еще важно, что если говорить про истоки ярославской живописи, то это такой вот Средняя Русь, Ростов, потом Москва очень такое значительное влияние оказывает. То есть это довольно-таки такое сложное явление, которое на самом деле трудно определить. И бывает, что не очень понятно, что это такое. Ну, раз очень близко к Москве, ну, раз совсем далеко от Москвы. Вот. В общем, это достаточно сложная проблема. А вот с 17 века как раз вот Ярославль обретает свое лицо. И вот это вот, как я опять вынуждена говорить уже в который раз, узорочье, вот оно сразу смотришь и думаешь, да, это, конечно, Ярославль. Потом какие-то цветовые сочетания более характерные. У ярославской живописи есть такая как бы чеканность, вот так жестковатость некоторая. А, например, Кострома очень мягкая, там лики такие прям все чуть-чуть как бы вылеплены.
А Костромская школа и Ярославская, они разделяются, да?
Да, это разные, да. и Москва другая.
То Москва есть, другая.
Это вот все вот эти вот нюансы, которые легко обсуждать, когда перед вами картинки. Сейчас... А еще лучше сами памятники.
Вот. А еще лучше поехать и посмотреть, или там приехать в Ярославль, увидеть все своими глазами. Потому что, вы знаете, у меня такое ощущение иногда создается, что поскольку живем мы в век принтов, то есть совершенно спокойно можно сделать какой угодно принт на какой угодно поверхности. И, в общем, не знаю, к счастью или к сожалению, иконы в этом смысле не исключение. К счастью, наверное, потому что все-таки, если икона написана рукой мастера, то не каждый человек может себе ее позволить. А к сожалению, потому что... Ну вот есть у нас сейчас, как мне кажется, вот эта вот особенность, такая тенденция, тревожная, по-моему, профанация цветов. Вот золотой цвет, у него же глубочайшее сакральное есть значение. И когда этот золотой цвет вот на такой принтованной иконе, которую просто напечатали, да, на бумаге, ну вот если есть если нет возможности вообще никак больше икон раздобыть, как это, пожалуйста, было в советское время, да, тогда все понятно. Сейчас, когда все-таки уже мы можем себе позволить какое-то лучшее качество передачи цветов, но когда вкладываем чуть больше усилий в то, что мы делаем, а не просто вот делаем этот принт, мне кажется, стоит об этом задуматься. И вот замыливается глаз на этих принтованных цветах, и ты перестаешь уже видеть, просто, ну, как, я не знаю, спектр зрения сужается. Да. Мы не видим столько красивого, сколько могли бы видеть, будь у нас немножко другие глаза.
Да, это точно та же, как и иллюстрации в альбоме, например. Ну, то же самое, та же самая печать, и, конечно, она очень искажает.
Но, ну, знаете, грамотная цветокоррекция все-таки достаточно много делает.
Да, вы знаете, я должна даже вам сказать, раз уж мы как-то немножко вышли за пределы нашей темы основной, мы в музее подготовили две выставки тематических на основе нашего собрания. Это выставка «Образ Богоматери», «Образы русских святых». Мы подобрали определенную коллекцию, сделали фотосъемку, работали мы вместе с командой из храма Софии на
Софийской набережной.
Да, угу. Да. Вот, у них прекрасная техника, хорошая съемка, над которой потом еще сидели и работали. Вот, потому что она сразу делается съемка, она уплощает изображение. То есть мы как бы вот прикладывали руки к этому вместе со специалистом вот из Софии. Мы объясняли, что надо выделить, что надо, так сказать, как-то где-то блик какой-то, ну, чтобы заиграл объем. И вот было сделано две таких выставки с этой, казалось бы, простой технологией, да, ну, пусть там дорогая техника, но сама технология уже отработана, снял и отпечатал, и привет. Но это не так, потому что пришлось работать с каждой практически картинкой. Мы много раз нам приносили печать, и была вот цветокоррекция, бесконечная цветокоррекция. В результате мы сделали вот эти две выставки. Я должна сказать, что привести такую выставку, как вот сейчас нам привезли ярославцы, или как мы им параллельно к их юбилею, музей отправил туда выставку греческой вазописи. Это очень дорогое мероприятие, дорогое по упаковке, перевозке, страховке и так далее. Более того, мы не можем разместить памятники вот такого уровня, если нету там нескольких рубежей охраны и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот эти печатные иконы, они оказываются возможностью показать все-таки высокое искусство, пусть и через вот таким путем показать в тех музеях, небольших городских музеях, куда в жизни никто не сможет привезти вот такие памятники. У города не хватит денег, чтобы принять такую выставку.
В подтверждение ваших слов, мы сейчас как раз вот в это самое время возим, ну, хотим возить по России, мы уже открыли в одном городе в Оренбургской области выставку картин из Хорватии. Достаточно сложно договориться, мы надеемся привезти в Москву подлинники, но, естественно, мы не можем это сделать в маленьких городах, вот то, о чем вы сейчас говорите как раз. Поэтому с очень хорошей цветокоррекцией, с хорошими копиями как раз мы сделали эту выставку, сейчас ее возим по стране, Вот это к вопросу о том, что современные технологии позволяют познакомить, иначе люди просто не увидят этого никогда, да. Хотелось бы показать. Или вот второй пример, уже более практической плоскости церковной. Я довольно скептически отношусь к современной иконописи в современных храмах, где ну, немного мастеров, которые могут хорошо расписать храм или хорошо сделать иконостас. Или они очень дорогие, эти мастера, их работы дорого стоят, не все могут себе это позволить. Порой приходишь и видишь, ну, достаточно печальное зрелище. Mm-hmm. Храм расписан, иконы новые, все писанные, настоящие. Но есть, вот я знаю людей, которые делают хорошие принты. Делают целый иконостас с этими принтами, но берут с действительно очень качественных работ. Mm-hmm. Делают копии, делают иконостасы. Мне кажется, что сейчас, в наше время, это тоже неплохой выход.
Да, mm-hmm. Я с вами совершенно согласна.
А у Сергеевны
нет. Я сижу, плачу. Я ничего не имею против принтов, которые действительно, вот так, как вы говорите, многоэтапная подготовка, когда, чтобы вот до мельчайших вот подробностей совпадали цвета, чтобы там...
О том и речь.
Да, но...
Чтобы золото, понимаете, вот если правильно снято и правильно, так сказать, отпечатано, то игрою света вот этот самый желтый фон становится золотистым.
Угу.
Но для этого надо работать.
Вот я понимаю, Лёш, когда это делается для того, чтобы в том или ином музее, региональном, краеведческом, куда невозможно просто ни экономически, никак, ни по другим статьям довести подлинники, чтобы показать там людям эту красоту, там, да, конечно, вот в эти принты вложено много труда, и они того
это
стоят.
Это качество, да.
Но всё-таки храм – это пространство... Пространство смыслов немножечко других. При всем уважении к музеям, но храм – это, мне кажется, оно пространство сакральное прежде всего. И копия, пусть даже самая лучшая копия, вот этот вот принт, который разместили в храме, возникает вопрос, а зачем?
Пойдем за эфиром поспорим на эту тему, потому что время наше закончилось. Мы благодарим нашу гостью, спасибо огромное. Всех зовем на выставку, которая проходит в историческом музее, Государственный исторический музей на Красной площади. Выставка продлится еще до конца мая. Я думаю, что все, кто приедет в Москву, все, кто живет в Москве и хотят посетить, успеют это сделать. Называется выставка «Обретение. 36 икон 16-20 веков из Ярославля приехали в исторический музей». Спасибо большое Людмиле Тарасенко, заведующей отделом древнерусской живописи исторического музея, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Прощаемся, до
свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».